рассказ о великой старице Досифии, затворнице Киево-Печерской лавры.
Передача шестая. Вскоре у Феофана возгорелось желание посетить святые места, ознаменованные событиями земной жизни Господа Иисуса Христа. Пришедший к Досифею, он стал просить у него благословения на дальний путь. Но прозорливый старец отвечал: «Нет тебе пути ни в Иерусалим, ни в Святую Гору. Тебе предстоит в свое время другой путь. А теперь, если желаешь, отправляйся в Молдавию. Это путешествие тебе будет на пользу. Но с кем же я пойду туда? К кому? Я ведь никого там не знаю». «Ну, это не беда. Ступай сейчас на Подол, там найдешь двух молдавских иноков, которых и приведи сюда». Феофан беспрекословно повиновался. Пришедший на Подол, он действительно нашел там двух иноков, которые пришли в Киев из Молдавии. Один из них, по имени Сафроний, оказался никто иной, как друг и спосник великого Паисия, и был впоследствии архимандритом. Исполнив все поручения, данные ему Паисием, Сафроний собирался с другом в обратный путь, как вдруг перед ним предстал инок Феофан и стал усиленно звать к старцу Досифею. Пришедший к Досифею и услыхав от него просьбу взять с собой Феофана, иноки охотно согласились на это, и все трое немедленно отправились в путь. Во все время длинного путешествия Феофан прислуживал им. Однако нелегок показался ему путь в Молдавию. Всевозможные притеснения со стороны турок и разные лишения ослабляли его энергию, так что Феофан раскаивался в том, что покинул Киев. В Близнямецкой обители путника встретил сам Паисий и, приветствуя всех, сказал: «Чадо Феофане, не вообще бысть к нам путь твой, он уготовит тебе мзду свою». Любезно принятый всеми, Феофан жил сначала в Нямецком монастыре, потом ходил и в другие обители, осматривая их местоположение, изучая чиноположение и уставы монашеские, а также нравы и обычаи иноческого жития. Весьма трогательным показался ему пример жизни этих иноков. Нестяжание их было полное. В кельях, кроме иконы, книг и орудий для рукоделия, не держали ничего. Отличаясь смирением, они устрашались гордости, тщеславия, ненависти и не знали взаимных обид. Если случалось кому по неосторожности или по горячности оскорбить другого, то такой сейчас спешил примириться с оскорбленным. Кто же не хотел простить согрешившего, тот был изгоняем из монастыря. Походка у иноков была скромная и благочинная, а глаза были опущены долу. При встрече они друг друга предупреждали поклоном. В церкви всегда стояли на назначенном для каждого месте, празднословие не допускали не только в церкви, но ни в монастыре, ни вне его. С Саввою Паисием жило тогда до 700 братьев, и когда они собирались на послушание по 100 и более человек, то один из них непременно читал вслух книгу или рассказывал какую-либо душеполезную повесть. Если же кто начинал праздный разговор, его немедленно останавливали. В кельях одни писали книги, другие пряли волну, третьи шили клобуки и камелавки, выделывали ложки, кресты и занимались разными рукоделиями. Все были под надзором наставников и духовников. Никто самовольно не дерзал даже съесть какой-либо плод, которых так много в той стране. Только с благословением, и все вместе вкушали они произведения земли во славу Божию. По сердцу пришлась Феофану эта жизнь, и он стал упрашивать Паисия оставить его в Молдавии. Но старец ему сказал: «Иди теперь в Россию и еще немного послужи своему старцу, имеющему скоро скончаться. А потом, по благословению его, иди спасаться, куда он тебе укажет». И, напутствуя Феофана своим благословением, прибавил: «Чадо, Господь наш Иисус Христос и Его Пречистая Матерь да соблюдут тебя на всяком пути, верую, что Бог не даст тебе искуситься более меры и сподобить части избранных своих. Ради преподобных отец Антония и Феодосии Печерских и старца твоего Досифея. Да будет же на тебе от нашего смирения благословение Божие. Передай своему благочестивому старцу мою благодарность и не забывай наше убожество. Снабженный на дорогу всем потребным, Феофан возвратился в Киев и снова стал там прислуживать своему старцу Досифею. Однажды Досифей послал Феофана к пономарю Великой Церкви и велел принести ему херувимского ладану. Ученик исполнил приказание. Тогда Досифей положил ладан у себя на окне и стал раздавать его по кусочку каждому из приходящих к нему за благословением киевлян. «На, возьми, — говорил он, — да покури хорошенько у себя на дворе. Скоро будет страшное несчастье. Люди станут падать на дороге и умирать, как мухи. Но вы не унывайте, не падайте духом, дети, а молитесь, молитесь». И что же вышло? В конце 1770 года действительно появилась в Малороссии моровая язва, которая, быстро приближаясь к Киеву, окончательно появилась в нем 3 сентября. Бывший тогда генерал-губернатор, генерал-аншеф Федор Матвеевич Воейков немедленно принял меры к устранению и уменьшению бедствия. Заставы и рогатки все были закрыты, и привоз хлеба из окрестных селений был настрого воспрещен. Разрешалось провозить только те продукты, которые по освидетельствованию оказывались привозимыми из благополучных мест. Запрещен был также прием в дома и монастыри пришлых людей без надлежащих свидетельств, и велено было избегать стеснительности в жилье. Однако, несмотря на такие меры, язва свирепствовала день ото дня все с большую силою. Особенно страдали дома, где было много жильцов. Пострадала от нее и Киево-Печерская лавра, ибо немало вымерло в ней тогда иноков и пришлых людей. Что же творилось с теми людьми, которые получали накануне от Досифея ладан? Говорят, они остались невредимыми, и страшная болезнь миновала их дома. Прошло с тех пор 4 года. Скучно и неудобно стало жить Досифею на дальних пещерах. Уж слишком досаждал ему простой народ, громадными толпами окружавший его келью и постоянно теснившийся у окна. Желая остаток дней своих посвятить исключительно молитве и воздержанию, Досифей в 1775 году стал просить настоятеля лавры архимандрита Зосиму Валкевича о перемещении его снова в китайскую пустынь. А потому вскоре с благословения митрополита Киевского Гавриила Кременецкого поселился там в уединенной келике при прутке. Целый год провел там старец Досифей в великом воздержании, молитве и посте. Получив откровение свыше о времени и дне своей кончины, пустынник призвал к себе своего ученика и сказал: «Возлюбленное чадо мое, много ты послужил мне, теперь я отхожу в путь отцев моих. Когда погребешь меня, не оставайся здесь, а иди на север. Там, в обители Соловецкой, ты найдешь спасение». «Отче», — отвечал со слезами Феофан, — «я обещался проводить жизнь свою при пещерах преподобных Антония и Феодосия, а ты велишь идти мне в Соловецкую обитель. Перед Богом все равны, чадо. Здесь Антоний и Феодосий, там Зосима и Савватий. Все они имеют одинаковую благодать. Вижу, что божественный промысел указывает тебе место на севере и верую, что строят все по желанию Твоему, на пользу и спасение души Твоей, и поможет Тебе понести скорби пустынного жития. Не протився определению Вышнего, но, пребывая там, внимай себе и блюдись от лютого зверя, ищущего поглотить тебя. Если же и найдет искушение, не унывай, а мужественно старайся исправить себя. Таково было предсмертное наставление Досифея своему ученику. Инок Феофан сначала не исполнил завета своего старца и остался жить в Киеве. Ископав себе пещеру, он думал поселиться в ней, но ему не дозволили. Тогда он удалился в Китаевскую пустынь, но и здесь запретили ему жить. Видя неблаговоление Божие за слушание старцу, Феофан оставил Киев и направил путь в отдаленную обитель Соловецкую. Прибыв туда, при архимандрите Иерониме, он проходил разные послушания, начав с Просфорни. Затем был пещерником и подвязался в пустыне, в безмолвии и тишине. Скончался великим знаменитым подвижником 26 июля 1819 года. Чувствуя затем ослабление сил и приближение смертного часа, Досифей вышел из затвора и, опираясь на палку, пошел по всем кельям прощаться с братьями. Немало удивились иноки китайской пустыни, видя, что их любимый старец появлялся у каждого из них внутри кельи и, отворив дверь, со смирением падал на колени. «Простите меня ради Бога! Простите меня!» «Немало оскорбил я всех словом, делом, помышлением», — говорил со слезами Досифей. Затем возвратился в свою келику и снова затворился. До самого утра пел Досифей псалмы и в ожидании предсмертного исхода читал каноны и так, с молитвой на устах, предал на рассвете свой дух в руки Божией. Наутро Феофан явился к нему, чтобы спросить о чем-то, но старец не откликался. Предугадывая что-то недоброе, Феофан поспешил собрать китаевскую братью. И когда отворили дверь, то глазам всех представилась умилительная картина. Перед образом, пред которым теплилась лампада, стоял на коленях Досифей и, казалось, будто весь застыл на молитве. В левой руке своей он держал длинную хартию, на которой были начертаны слова: «Тело мое приготовлено к напутствованию вечной жизни. Молю вас, братья, не касаясь, предать его обычному погребению». Феофан подошел к Досифею поближе и дотронулся до руки, но рука старца похолодела. Все поняли тогда, что душа любимого подвижника воспарила к Богу. Завещание Досифея было исполнено в точности. Никто не стал обмывать его многотрудное тело, никто не посмел прикоснуться к нему, чтобы обнажить наготу, но все с великим благоговением и славою предали останки его погребению. Многое множество собравшегося народа со слезами на глазах проводило старца в могилу. Всем было жаль любимого и мудрого наставника и руководителя, вся блаженная жизнь которого служила для людей неразрешимую загадкой. И только по смерти Досифея, когда сестра его во второй раз приехала в Киев и, не застав старцев живых, стала осведомляться о его жизни и взглянула на его портрет, всем стало известно, что затворник Киево-Печерской лавры Досифей был не мужчина-монах, а девица Дарья из рода рязанских дворян Тяпкиных. Скончался Досифей 25 сентября 1776 года, на 56-м году своей жизни, и погребен в ограде Киево-Китаевской пустыни, близ Свято-Троицкой церкви, на северной стороне. На гипсовом монументе его, имеющем форму гроба, написано: 1776 года, сентября 25-е, умре Досифей.